эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Во втором часе нашей программы сегодня 14 июля. Сегодня планируется полностью завершить обследование теплохода «Булгария», после чего начнется подготовка к подъему затонувшего судна. Молчаливые акции оппозиции в Белоруссии. Подготовка к выборам президента России 2012 года. С этой темой связан вопрос в нашей сегодняшней утренней программе. Видите ли вы предвыборную борьбу между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа, как обычно, ждем звонков в прямой эфир и будем читать ваши сообщения, которые вы присылаете нам на номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046 и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Сегодня будет завершено обследование теплохода «Булгария», после чего начнется подготовка к подъему затонувшего судна. Операция по подъему судна планируется начать, по разным данным, 16 или 19 июля. Число жертв кораблекрушения достигло 105 человек, а в среду суд Казани выдал санкции на арест руководителя компании-арендатора теплохода и эксперта Камского речного регистра, выдавшего документы о пригодности судна к эксплуатации. С подробностями из Казани корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
В среду в Татарстане продолжилась поисковая операция на месте крушения теплохода «Булгария». Параллельно идет опознание тел погибших, и к 6 утра уже опознано 100 человек. Также продолжились похороны погибших. Предан земле был и капитан судна Александр Островский. Хоронили его на деньги, которые собрали коллеги и друзья. Они, как и капитан-наставник Татфлота Адель Запаров, уверены, что он был честным человеком и выполнил свой долг до конца. Тем временем арестован старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов. Также взята под стражу гендиректор компании «Арго Реч Тур», субарендатор затонувшего теплохода «Булгария» Светлана Инякина. Оба лица взяты под арест на срок 1 месяц и 29 суток до 9 сентября этого года. Накануне местной телекомпании удалось поговорить с бывшим капитаном «Булгарии» Евгением Минякиным. Он также считает, что вины экипажа в произошедшем минимум.
Были большие проблемы по двигателям, по энергоустановкам, о чем я неоднократно докладывал своему руководству.
Начались также выплаты компенсации семьям погибших и пострадавшим. Их осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения Татарстана. По словам министра Айрата Шафигуллина, все выплаты будут осуществлены без проволочек.
За каждой семьей закрепили социальных работников, которые будут осуществлять эту работу на дому у потерпевших, для того, чтобы они никуда не ходили, помогут оформить документы необходимые, потому что, естественно, вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы получить деньги, именно получили те, кому они положены, необходимо представление определенных документов.
На месте катастрофы «Булгарии» расширена зона поиска вокруг места катастрофы на 190 километров. С воздуха его ведут 10 летательных аппаратов. В поисках помогают силы МВД, рыбаки, дельтапланеристы. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Белорусским властям не удается стабилизировать ситуацию в экономике, однако есть время заниматься политическими оппонентами. Как свидетельствуют правозащитники, репрессии в отношении оппозиции сравнимы с зачистками накануне президентских выборов в конце прошлого года. С подробностями из Минска Игорь Корней.
По информации правозащитного центра «Весна», во время проведения с начала июня так называемых акций молчаливой солидарности в разных городах Белоруссии задержано около 2000 человек. Значительная часть приговоренных к административным арестам или выплате штрафов – случайные прохожие, которые просто оказались на пути бойцов спецназа и сотрудников спецслужб. При этом ни одного оправдательного приговора. Доходит до необъяснимого. Задержанную на одной из последних молчаливых акций молодую женщину Екатерину Радивилко, несмотря на визуальные приметы беременности, люди в штатском усадили в автозак и отвезли в милицейский участок. Вскоре после задержания девушка потеряла нерожденного ребенка. Правозащитник Валентин Стефанович говорит, что Белоруссии за 17 лет сильной власти создана почти совершенная репрессивная машина, противостоять которой в одиночку просто нереально.
Нема правил, никаких механизмов, которые позволяют обороняться, сопротивляться этим.
В государстве, в котором нет правил и никаких механизмов, которые позволяют защищаться, сопротивляться этим товарищам штатским, по большому счету, бесполезно. Они всегда найдут полтора десятка свидетелей, которые скажут, что они вам показали удостоверение сотрудника милиции, а вы их в ответ ударили. А посему свои законные 2 года тюрьмы вы и получили. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как защищаться. Что делать, знаю. Когда все 10 миллионов белорусов выйдут, тогда все и решится.
Выйти всем на улицу, все 10 миллионов, чтобы вышли, все вырешится.
Представитель Минской милиции Александр Ластовский не видит повода для беспокойства о правах граждан, задержанных во время несанкционированных мероприятий. По его словам, нет нужды прикрываться видимостью невинных прогулок, когда налицо спланированная акция.
Который раз проводится эта акция? Совершенно очевидно уже расставлены акценты. Есть призывы собраться. Есть организаторы, которые призывают людей действовать именно так. Акция может сопровождаться различными элементами, будь то выкрики, скандирование, хлопание, топание. Зачем подменять понятие «организованная встреча» какими-то прогулками?
За время мирных акций, инициированных сообществом «Революция» через социальные сети, задержаны и избиты более 80 журналистов. Многим сотрудники милиции целенаправленно вредили технику – фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры. Накануне в Генеральную прокуратуру Белоруссии было подано коллективное обращение журналистов с требованием расследовать факты необоснованных задержаний представителей СМИ. Под обращением подписались 30 человек. Среди них и корреспондент «Радио Свобода» Олег Груздилович, которого в ходе последних акций задерживали 4 раза. Говорит представитель Белорусской ассоциации журналистов Янина Мельникова.
Это коллективный зворот журналистов, тех, кто потерпел подчас опошних молчаливых акций.
Это коллективное обращение журналистов, тех, кто пострадал во время последних молчаливых акций, тех, кого задерживали, и тех, кто просто работал и видел, как брутально обходятся сотрудники милиции с их коллегами. Это коллективное обращение не только к генеральному прокурору, но и к министру внутренних дел, поскольку мы хотим знать, по какой причине и кто задерживает журналистов, кто мешает им работать.
Кто затрымливает журналистов, кто заминает им працевать.
Кроме сотен задержанных во время традиционных акций молчаливой солидарности, за решеткой остаются обвиненные в массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Всего по уголовному делу было осуждено более 40 человек, пятеро из которых – экс-кандидаты в президенты. Бывший претендент на высший государственный пост Олесь Михалевич бежал в Чехию, где получил политическое убежище. Однако даже в такой ситуации люди находят повод для оптимизма. Сразу несколько политзаключенных – Павел Виноградов, Дмитрий Буланов, Дмитрий Дашкевич и Анастасия Положенко – решили обзавестись семьями до окончания тюремного срока. У Виноградова свадьба запланирована на август. Буланов также уговаривает свою невесту заключить брак в колонии. Осенью в Горках, где лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич отбывает двухлетний срок тюремного заключения, будет сыграна его свадьба с активисткой этой организации Анастасией Положенко. Девушка за участие в митинге оппозиции наказана условным сроком. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня планируется полностью завершить обследование затонувшего в Татарстане теплохода «Булгария», после чего начнется подготовка к подъему судна на поверхность. В Чечне в среду один полицейский погиб и еще 7 получили ранения в перестрелке с группой боевиков. В Петербурге изъят не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. В городах Белоруссии прошла очередная, 6-я по счету, акция молчаливого протеста против политики президента страны Александра Лукашенко. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи, в результате которых 21 человек погиб, свыше 100 ранены. Россия предложила сокращать давление на Иран по мере выполнения им требований Международного агентства по атомной энергии. Такое заявление сделал в Вашингтоне глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Трагедия июля 1941-го и современное искусство. Переизобретение взгляда. О книге Нины Сосны «Фотографии и образ». Я живу в постоянном трауре. Беседа с поэтом Мишелем Деги». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а нашу программу, программу «Время свободы», продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о мщении хакера, которое стоило ему почти 20 лет тюрьмы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Европейцы меньше верят в будущее Соединенных Штатов, чем жители Азии и некоторых стран Ближнего Востока. Глобальный опрос, проведенный в 22 странах американским социологическим центром Pew Research, свидетельствует о том, что жители западноевропейских стран считают, что Соединенные Штаты либо уже начали уступать, либо уступят мировое лидерство Китаю. В том, хорошо это или плохо, европейцы, судя по всему, не разобрались. Около половины из них говорят, что экономический рост Китая – явление положительное. Но при этом подавляющее большинство опасается возрастающей военной мощи КНР. Соседи Китая, японцы, а также турки и ливанцы не верят в доминирование Китая, считая, что этого не случится. В общем, Соединенные Штаты продолжают вызывать положительные чувства в мире. Тенденция сохраняется с момента прихода в Белый дом Барака Обамы. Подобные положительные эмоции в мире вызывает и Китай, в том числе и у американцев, где больше половины опрошенных позитивно относятся к Китаю. Среди китайцев лишь 44% респондентов хорошо относятся к США. Водораздел в борьбе с распространением СПИДа. В таких выражениях медики встретили в среду известие о том, что препарат, выпускаемый американским фармацевтическим концерном, способен предотвратить передачу вируса иммунодефицита во время гетеросексуального полового акта. Согласно результатам двух масштабных исследований, проведенных при участии Американского федерального центра по борьбе с инфекционными заболеваниями, эффективность препарата Трувада в предотвращении заражаемости достигла 78%, что, по словам экспертов, является принципиальным достижением. В конце прошлого года была доказана подобная эффективность Трувады для однополых партнеров. Лекарство в виде таблетки принимается раз в день. Месячный курс в Соединенных Штатах обходится в $900, но производитель согласился лицензировать выпуск недорогих копий оригинального препарата для бедных африканских стран, ставших жертвами эпидемии СПИДа. Тем не менее, успех этого лекарства будет во многом зависеть от способности властей этих стран организовать массовый прием препарата населением, что является, по словам экспертов, сложной задачей. Мщение соседям с использованием интернета обернулось почти 20-летним тюремным сроком для жителя города Сент-Пол в Миннесоте. Жертвой подобной мести, как говорят специалисты, может стать почти всякий пользователь интернета, рассказывает Владимир Морозов.
«Клянусь Богом, я убью тебя». Такое послание получил вице-президент США Джозеф Байден. Судя по обратному адресу, его отправил Мэтью Костолник. Но этот человек был не причастен к угрозам, которые от его имени получали и другие политики. Их отправлял сосед Мэтью Костолника, 46-летний Барри Ардольф. Несколько лет назад они поссорились, и Барри Ардольф выбрал изощренный метод мести. Он взломал систему защиты компьютера своего соседа, от его имени создал сайт, на котором разместил детскую порнографию, и стал рассылать ее сослуживцам Костолника. Последнего навестили агенты ФБР. Стали косо смотреть и в юридической фирме, где он работал. Пытка продолжалась 2 года. Наконец, отчаявшийся Костолник рассказал своему начальству: «Не могу понять, что происходит». Его фирма наняла интернет-специалистов, которые выяснили имя хакера – Барри Ардольф. Это дало повод ФБР провести обыск в его доме. Найденные при этом программы и тексты позволили обвинить хакера в перечисленных выше и других преступлениях. Так ФБР обнаружило, что хакер терроризировал и другую семью, которая осмелилась запарковать машину напротив его дома. Барри Ардольф заслужил наказание. Но 18 лет тюрьмы, немного ли? Когда выносят приговор, то принимают во внимание совокупность преступлений. Угроза убить вице-президента и других политиков – это очень серьезное дело. Рассылка детской порнографии тоже. Ну и все прочее по мелочам. Я думаю, он 18 лет не отсидит, а выйдет за хорошее поведение лет через 9. Так считает Марк Менц, сотрудник Ассоциации экспертов по преступлениям в сфере высоких технологий. Мистер Менц, вам приходилось участвовать в процессах, где подсудимые получили бы больший срок? В городе Сан-Диего лет 8-9 назад был процесс, на который меня пригласили. Там подсудимый получил 450 лет тюрьмы. Да вы не изумляйтесь. Суд хотел, чтобы этот мерзавец уже никогда не вышел из заключения. Он был замешан не только в том, что называется кража личных данных. Он изготовлял и рассылал порнографические фильмы, в которых актерами были дети. По данным статистики, в прошлом году в США было зафиксировано около 10 миллионов случаев identity theft – воровства личных данных.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Объявление номинантов Высшей Петербургской театральной премии «Золотой софит» обернулось конфликтом. Один из главных экспертов премии сложил с себя полномочия в знак протеста против неправильного, по его мнению, выбора спектаклей. Из Санкт-Петербурга передает Татьяна Вольская.
Известный театровед Юрий Барбой, возглавляющий экспертный совет по драматическому театру, прямо во время объявления номинантов «Золотого софита» выразил свой протест против действий номинационного совета премии, сложив в себя свои полномочия и зачитав открытое письмо, адресованное руководству Петербургского отделения Союза театральных деятелей и руководству Оргкомитета «Золотого софита». Юрий Барбой считает, что члены номинационного совета, хотя и облечены формальным правом изменять списки номинантов, но морального права на это не имеют, поскольку большей части из 42 заявленных на премию спектаклей они не видели, каждый посмотрел всего несколько работ. То, что номинационный совет может пренебрегать мнением экспертов, Юрий Барбой назвал анахронизмом. С ним согласна и главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Номинационный совет своей волей отринул некоторые рекомендации экспертов и руководство сарафанным радио. Одна баба сказала, писала тех, кому это было нужно. На самом деле, «Золотой софит», которому 17 лет, со дня своего основания имеет жуткую структуру. Значит, есть экспертный совет, это критики. Значит, они отсматривают и тайным голосованием определяют номинантов. А дальше над этим экспертным советом существует некий номинационный совет. Там сидят в основном начальники, которые могут как бы корректировать решение экспертов. А над номинационным советом есть оргкомитет. Вот такая неповоротливая, абсолютно застойная структура. А дальше наступает полный абсурд, потому что эксперты, номинационный совет, который ничего не видел, как правило, и оргкомитет каким-то образом непонятным голосуют. И эта премия, есть ощущение, что не все золото, что софит, есть ощущение, что эта премия распределяется на нынешней пресс-конференции. И это очень важно. Председатель комитета по культуре Антон Николаевич Губанков прямо сказал, что эта премия форма поддержки неких трендов. То есть это не свободная премия, у которой есть жюри, а это поддержка неких своих.
За время существования софита была масса сложных ситуаций, и все они так или иначе разрешались, говорит председатель комитета по культуре Антон Губанков.
Я бы не называл эту ситуацию скандалом. Это вполне рабочая история. Противоречия между экспертным советом и номинационным достаточно часто возникают. Ну, в силу определенной структуры премии, ну, в данном случае действительно мнение экспертного совета не совпало с номинационным. Ничего страшного в этом нет, но есть четкое правило. Окончательное решение за номинационным советом. Мы эту ситуацию будем анализировать, думать, как быть в дальнейшем, но ничего страшного я не вижу.
Также думает и председатель номинационного совета Николай Буров.
Это, я считаю, обычная рабочая ситуация. Она случалась и раньше, просто, наверное, в этот раз получилась какая-то обида. Никто никого не хотел обижать, просто было высказано мнение. Поправок было не так много. Наверное, надо чаще менять экспертов, чаще менять номинационный совет. А «Золотой софит» есть и уверен будет.
А никто не пытался поменять устав премии, чтобы избежать таких конфликтов?
Нет, таких попыток я не припомню. «Софит» живет уже 16 лет, и за это время никто пока на основополагающие документы не поднимал руку.
А вот Марина Дмитриевская уверена, что это не так.
В апреле была отчетно-выборная конференция СТД, на трибуну поднялся абсолютно необделенный премиями член бюро нашего правления СТД, оперный режиссер Юрий Александров. Сказал: ребята, пожалуйста, пересмотрите устав софита. Неприлично, я не могу по телефону, ничего не видя, голосовать и присуждать. Я всегда присужу своему другу. Я ничего не видел, например, что Лена Попова играет, но я люблю Лену Попову, я ей всегда присужу. Пересмотрите устав. Давно понятно, что эта структура невозможна. Пока был Кирилл Юрьевич Лавров во главе номинационного совета, таких безобразиков сейчас устроил Николай Витальевич Буров, который, будучи директором Исаакиевского собора, в театр не ходит, иногда с колоннады спускается и какие-то изменения по части номинантов имеет право делать. Сейчас на этой пресс-конференции, когда я подошла к микрофону и спросила, а почему вообще мы разговариваем про софит, если не пересмотрен устав, а решение такое принималось цеховым собранием. А мне сказали: нет, это было личное мнение Александра. Под какой ковер это предложение было записано-то? Лучше в советских традициях. Оно куда-то делось.
Марина Дмитриевская считает, что с одной стороны скандал с золотым софитом вскрыл нарыв в театральной среде. С другой, на маленьком пятачке театра, как в луче софита, отражается вся государственная структура. По мнению Дмитриевской, это был настоящий вброс бюллетеней, настоящая фальсификация выборов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: как и для чего петербургская оппозиция будет противостоять Валентине Матвиенко на муниципальных выборах. Эту тему обсуждают член бюро партии «Яблоко» Николай Рыбаков, сопредседатель петербургской организации партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров и бывший губернатор Камчатского края Михаил Машковцев, коммунисты Петербурга и Ленинградской области. Ведет программу Виктор Резунков. Обращаем ваше внимание, что программа «Время гостей» выходит в записи. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей: видите ли вы предвыборную борьбу между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Итак, через несколько минут ждем звонков в прямой эфир. Вопрос: видите ли вы предвыборную борьбу между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым?
Свобода. Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Чечне в среду один полицейский погиб, и еще семеро получили ранения в перестрелке с группой боевиков. По данным Интерфакса, бой произошел у селения Харачой Веденского района республики. Сегодня планируется полностью завершить обследование теплохода «Булгария», после чего начнется подготовка к подъему затонувшего в Татарстане судна. По мнению министра транспорта России Игоря Левитина, подъем поможет оценить техническое состояние «Булгарии». В Петербурге изъято не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. Об этом со ссылкой на поступившие в редакции письма и сообщения пишет сегодня газета «Коммерсант». Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи, в среду вечером, в результате которых 21 человек погиб, свыше 100 были ранены. Президент США Барак Обама предложил помощь индийским властям в расследовании взрывов. Ливийские повстанцы утверждают, что им удалось вернуть под свой контроль город Аль-Кавалиш, расположенный к югу от Триполи, вытеснив оттуда правительственные войска. Сообщается, что в ходе ожесточенных боев погибли 5 повстанцев, еще 15 были ранены. Сирийские правозащитники сообщают о гибели не менее 4 человек в ходе операции сил безопасности на границе границы с Турцией. По информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека, правительственные силы при поддержке танков провели рейды в 4 населенных пунктах северо-западной провинции Идлиб в попытке не допустить новых оппозиционных выступлений и роста числа беженцев в Турцию. Россия предложила сокращать давление на Иран по мере выполнения им требований Международного агентства по атомной энергии. Такое заявление сделал в Вашингтоне глава российского МИДа Сергей Лавров. Президент США Барак Обама в среду, как отмечается, провел горячие дебаты с законодателями от республиканской партии по вопросам, связанным с бюджетным дефицитом. Компания News Corporation, принадлежащая Руперту Мердоку, отказалась от покупки британского спутникового телеканала BSkyB.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Видите ли вы предвыборную борьбу между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Выборы состоятся в следующем, 2012 году. И после встречи президента Медведева с представителями бизнеса российские эксперты стали обсуждать, кого поддержат предприниматели, началась ли предвыборная борьба премьера и президента, и возможно ли она вообще? Вот как на эти вопросы в интервью «Радио Свобода» ответил Алексей Титков, доцент кафедры публичной политики факультета прикладной политологии Высшей школы экономики.
Я бы сказал, что вижу некоторое соперничество, но по-прежнему не предвыборное. В том, что касается будущих президентских выборов, пока гораздо больше сделал премьер Путин. А в действиях Медведева, как и в предыдущие годы, можно увидеть скорее желание не отставать и показать, что президент, если не самый влиятельный политик, то, по крайней мере, первое лицо государства, и может делать вот заявления и некоторые масштабные проекты на будущее. Пример, как сейчас вот с расширением Москвы. То есть, да, действительно, заметна попытка Медведева напоследок показать нечто значительное, большое, открывающее перспективы. Но я по-прежнему думаю, что как бы до такой открытой дерзости, как участие в избирательной кампании при живом премьере Путине, не дойдет.
Почему же?
Просто из-за явного неравенства реальных ресурсов, денежных, организационных, каких угодно, между двумя первыми политиками. Путин контролирует гораздо больше и влияет на много больше.
Если говорить о том, какие сделали первые предвыборные шаги, ну, понятно, у Владимира Путина это его Объединенный народный фронт, а Дмитрий Медведев?
Для меня сейчас действие Медведева – это все-таки скорее не избирательная кампания, а попытка некоторым таким блестящим, запоминающимся образом закончить свой президентский срок и как бы вот войти в новейшую историю политикам, который хотя мало что сделал, но много о чем думал и много что обещал. И что касается Путина, я думаю, это не только создание Народного фронта, но и практически одновременно с ним создание агентства стратегических инициатив, как свидетельство того, что и с точки зрения экономики всем, кто заинтересован в будущих инвестициях, в будущих проектах, должны иметь дело именно с Путиным. В этом смысле вот Медведеву на встрече с теми же бизнесменами мало что есть предложить, кроме идеи там, подумать о будущем.
Таково мнение Алексея Титкова, доцента кафедры публичной политики факультета прикладной политологии Высшей школы экономики. Ну а сейчас слово нашим слушателям. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Алексей из Петербурга. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Я вполне согласен с предыдущим выступающим. По сути, выборы – это пустышка. И вот у нас народ здесь шутит, что 2 цирковых клоуна всему народу на потеху будут раздувать фактически щеки, у кого получится больше. Благодарю.
Это был звонок из Петербурга. Алексей был в прямом эфире. Сейчас послушаем Аркадия из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, никакой предвыборной борьбы, да и вообще борьбы быть не может. Все это, как говорилось в наше время, борьба на найских малышей. Потому что Медведев, это сам по себе это фикция. Нет, конечно, он говорит, в отличие от Путина, не мочить в сортире, а там что-то насчет свободы. Но посмотрим, что он делал. Грузинская война, второй процесс Ходорковского, новый закон о спецслужбах с расширением их полномочий. То есть это та же самая путинская политика. Так что все это фикция.
Это мнение Аркадия, нашего слушателя из Москвы. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Внешние признаки борьбы поверхностны и незначительны. Мне кажется, хотя я и не настаиваю, что борьба в основном идет между группами окружения тандема. Оба кандидата уже давно не самостоятельны и живут в предложенном группами фарватере. Шаг вправо, шаг влево, и оба утонут. Вполне возможно, что будет кто-то третий, кто устроит обе группы, сохранив их привилегии, пишет наш слушатель. Ярослав из Москвы. Как таковой предвыборной борьбы не может быть между отцом и сыном. Все, что можно наблюдать, это имитация, поскольку практически все, кроме качания газа и нефти из российских недр, да еще аварий на транспорте, сплошь имитация бурной деятельности во благо российского народа. Просто и цинично. Чем чудовищнее пропагандистская ложь, тем охотнее народ в нее верит. Научились врать, научились воровать, крышевать нужных ребят, вот и все. А выборов у нас не будет, пишет Ярослав, просто по определению. Спасибо Борису Ельцину за замечательного преемника. Владимир Николаевич из Казани пишет: «Путин готовит преемника, это Медведев. Когда Путин решит, что он подготовлен, он уйдет из политики, а все, что происходит, это обкатка Медведева», считает Владимир Николаевич. Сейчас послушаем Владимира из Нижегородской области. Владимир, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Находясь в сладкой дремоте, наш забавник Арлекин вдруг увидел, что комедия-то приходит к концу, и вот он заговорил каким-то эзоповским языком, притчами. А наши политологи расценивают, что это началась предвыборная борьба. Да никакой борьбы нету, это дымовая завеса. Просто игра на публику, якобы у нас какая-то конкуренция. Все это профанация. Спасибо.
Это мнение Владимира из Нижегородской области. Теперь несколько сообщений с номера для СМС московского пейджера и электронной почты. Сергей Митрофанов пишет: «В 96-м году Ельцин пел и плясал, сейчас происходит что-то похожее, Путин часто появляется на сцене». Сообщение от Людмилы из Калининграда. «Борьба очевидна, и ее итог зависит от того, кто мы – безнадежные глупцы, проплаченные подлецы или ответственные за свою жизнь избиратели». Борьба, конечно, идет, но это их дело. Я лично либо проголосую за коммунистов, либо перечеркну бюллетень, пишет нам Лука. Илья, вижу не борьбу, а имитацию вроде схватки двух мальчишек, исполняемой одним артистом в цирке. У нас есть еще один звонок. Владимир из Калининграда на линии прямого эфира. Владимир, ваше мнение?
Доброе утро всем. Я согласен со всеми выступающими. Вы знаете, что мнение всех однозначно. И оно сводится к тому, что чем чаще упоминают фамилию Медведева и Путина, тем тошнотворнее становится на душе, и вообще жить не хочется в этой стране никаким образом.
Это был звонок из Калининграда. А у нас на линии прямого эфира Ильдус из Башкирии. Ильдус, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел сказать вам большое спасибо, Радио Свобода. Это я только вас и слушаю. Только от вас можно получить какую-то достоверную информацию. А вот насчет выборов. Значит, вот судя по звонкам, ну, видно, что только очень-очень наивный человек может полагать, думать, что какая-то будет предвыборная борьба. Значит, борьбы не будет, но будет спектакль. Будет спектакль, где все роли распределены, все, значит, Медведеву будет дано столько, что он и скажет. Не для того назначал Путин Медведева, чтобы потом бороться и как-то рисковать своей должностью. Он просто пошел на это дело, он бы не уходил, но перед лицом Запада он вынужден был показать, что есть какая-то демократия, ведь нужны какие-то инвестиции. Поэтому будет спектакль, который называется будет «Выборы». А вообще, по поводу роли Путина, вот почитать Литвиненко, там все ясно, не надо ни о чем думать. Все замечательно сказано. Спасибо.
Это был звонок из Башкирии. Ильдус был на линии прямого эфира. Прочитаю еще одно сообщение с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Наш слушатель пишет: «Никакой борьбы не было, нет и быть не может. Можно подумать, что у нас за последние 11 лет менялось высшее должностное лицо. Это Медведев, президент, который даже техосмотр не смог отменить. Поэтому никакие выборы ничего не изменят. Хоть путинскую кони назначат, хоть медведевского кота. Путин и компания так тщательно выстроили всю политику под себя, что разрушить ее можно только революционным способом», пишет наш слушатель. Вот такие ответы мы сегодня получили в ответ на наш вопрос. Видите ли вы предвыборную борьбу между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Российские банки без учета Государственного Сбербанка увеличили в июне объемы кредитования частных лиц на 2,3%, а нефинансовых организаций на 1,9%, говорится в материалах Центрального банка. По итогам месяца доля просроченной задолженности в розничных банковских кредитах сократилась с 8 до 7,8%, а в корпоративных, наоборот, выросла с 5 до 5,1%. Президент России подписал закон, предусматривающий продление до 1 июля 2012 года сроков обязательного оснащения жилых домов приборами учета потребления воды, тепловой и электроэнергии. При этом период обязательной установки и ввода в эксплуатацию счетчиков расхода природного газа, согласно этому документу, продлевается до 1 января 2015 года. Российская компания «Интурист» и британский туристический оператор «Томас Кук», второй по величине в Европе, завершили создание совместного предприятия, получив 49,9% и 50,1% акций соответственно. За свой пакет британская компания заплатила 45 миллионов долларов наличными деньгами и акциями, а «Турист» внес в совместное предприятие свои активы в сфере туристического бизнеса. Гостиничный бизнес «Интуриста», управляющего 13 отелями в России и за рубежом, в сделку не вошел. Пошлина на экспорт нефти из России в августе может составить от 435 до 438 долларов за тонну, снизившись по сравнению с июльской ставкой примерно на 7 долларов. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июня по 11 июля средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила менее 110,5 долларов за баррель или около 805 долларов за тонну. Организация стран-экспортеров нефти сохранила июньский прогноз мирового спроса на сырье в 2011 году на уровне 88 миллионов 100 тысяч тонн в сутки. Таким образом, по оценке ее экспертов, по итогам текущего года ежедневный спрос на нефть в мире увеличится по сравнению с прошлым годом на 1 миллион 400 тысяч баррелей в день, или примерно на 1,6%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в среду один полицейский погиб и еще 7 получили ранения в перестрелке с группой боевиков. В городах Белоруссии прошла очередная, 6-я по счету, акция молчаливого протеста против политики президента страны Александра Лукашенко. В Петербурге изъято не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. Об этом со ссылкой на поступившие в редакцию письма и сообщения пишет сегодня газета «Коммерсант». Совет Безопасности ООН резко осудил теракты в индийском городе Мумбаи, в результате которых 21 человек погиб, свыше 100 ранены. Россия предложила сокращать давление на Иран по мере выполнения им требований Международного агентства по атомной энергии. Такое заявление сделал в Вашингтоне глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Сегодня планируется полностью завершить обследование затонувшего в Татарстане теплохода «Булгария», после чего начнется подготовка к подъему судна на поверхность. Ливийские повстанцы утверждают, что им удалось вернуть под свой контроль город Аль-Кавалиш, расположенный к югу от Триполи, вытеснив оттуда правительственные войска. На востоке Бразилии при крушении небольшого пассажирского самолета погибли 16 человек, все, кто находился на борту. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас две темы из свежих российских газет, которые мы выбрали для этого обзора прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. И начнем мы со смены столичного прокурора. Светлана, вам слово.
Доброе утро снова. Российские газеты обсуждают сегодня кадровые перестановки, которые генпрокурор России Юрий Чайка произвел вчера в прокуратуре Москвы. Как пишет «Коммерсант», возглавляющий московскую прокуратуру Юрий Семин назначен руководителем главного управления генпрокуратуры по борьбе с коррупцией. Его первый заместитель Вячеслав Росинский стал замначальника главка по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Прокурором Москвы стал Сергей Кудинеев, ранее возглавлявший Генпрокуратуре надзор за законностью исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей. Кадровая рокировка произошла на фоне расследования громкого дела о крышевании незаконного игорного бизнеса, в рамках которого проверяется и зампрокурора Москвы Александр Козлов, подчеркивает газета «Коммерсант». Как ожидается, уже сегодня состоится внеочередное заседание Мосгордумы, на котором депутаты рассмотрят кандидатуру Кудинеева, пишут «Московские новости». Мы планировали в среду провести последнее перед летним перерывом заседание Думы, но из Генпрокуратуры поступили документы, и в четверг мы рассмотрим вопрос о кандидатуре прокурора Москвы, заявил глава Мосгордумы Владимир Платонов. При этом господин Платонов подчеркнул, что назначение на должность прокурора столицы согласовывается и с мэром Москвы Сергеем Собяниным, и с депутатским корпусом, добавляет газета «Коммерсант». Кадровые перестановки в столичной прокуратуре стали неожиданностью даже для многих сотрудников Генпрокуратуры. По мнению источников «Коммерсанта» в ведомстве, решение Юрия Чайки снять Юрия Семина с должности прокурора Москвы, назначить его на должность руководителя Главного управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции, формально можно расценивать и как повышение в должности. Но, по словам сотрудника ведомства, так можно считать, если говорить только об одном направлении работы ведомства. Званиях же обе должности равны. Юрий Семин руководил столичной прокуратурой с 2006 года. Новое назначение – это обычная ротация кадров, не связанная ни с какими скандалами и расследования, сообщили корреспонденту российской газеты в Генеральной прокуратуре. Ведь 61-летний Юрий Семин не уволен и не отправлен на пенсию. Статью на эту тему можно сегодня прочитать также в газете «Ведомости». Правозащитники предложили президенту пакет мер по спасению Северного Кавказа, пишет газета «Московские новости» в статье под заголовком «Отчет трупами». Члены президентского совета по развитию гражданского общества и защите прав человека обнародовали 13 июля свои предложения Дмитрию Медведеву, сделанные неделю назад на выездном заседании совета в Нальчике. Совет предлагает изменить кавказскую стратегию. Скорость изменений к худшему на Кавказе, по мнению члена совета, руководителя Центра этнополитических и региональных исследований Эмиля Паина, является критической. Чтобы остановить падение, нужно не только заново осмыслить принципы федеративного и этнополитического устройства России, но и предпринять конкретные инструментальные меры. Например, систематически искать людей, пропавших без вести в ходе контртеррористических операций. В одной Чечне таких, по данным правозащитного центра «Мемориал», около 3000. А также создать центры реабилитации членов семей тех, кто был убит в таких операциях, а это не всегда боевики. Реанимировать правосудие, поменять социальную и культурную политику. Самым важным в комплекте предложений является создание постоянных совещаний при главах регионов с участием правозащитников и силовиков. Необходимо отойти от установки «мочить боевиков по всей поляне от отчетности трупами», сказала «Московским новостям» член президентского совета, глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. По словам Ганушкиной, во многих случаях контртеррористические операции стали выгодны тем, кто их проводит, тем более выгодны, чем больше уничтоженных боевиков. В итоге гибнут и люди, не имеющие отношения к боевикам. Отчитываться надо не числом трупов, а сокращением количества преступлений. Боевиков не уничтожать, а возвращать к мирной жизни, причем желательно не на работу в полицию. По мнению Ганушкиной, такие попытки предпринимаются властями Ингушетии и Дагестана, и это симптом возможных перемен к лучшему. Правда, в том же Дагестане продолжают возникать дикие ситуации. К примеру, 28 мая в Кизыл-Юрте неизвестные похитили на улице молодого человека, отец которого немедленно обратился в милицию, в прокуратуру и к правозащитникам. По словам Ганушкиной, МВД Дагестана несколько дней назад официально ответило, что 29 мая факт похищения был зафиксирован, а 3 июня похищенный был уничтожен в Гудермесе в ходе спецоперации. Спустя еще пару дней ответ пришел и из прокуратуры Дагестана. О похищении знают, его расследуют, пропавшего ищут. Как они могут его искать, когда их смежникам из МВД уже известно, что он уничтожен в Гудермесе, задается вопросом правозащитница. И что вообще означает с правовой точки зрения слово «уничтожен» по отношению к гражданину России? По мнению Паина, путаница в работе силовиков и органов власти происходит потому, что на Кавказе сложились сразу несколько пересекающихся контуров ручного управления ситуацией, которые мешают друг другу до такой степени, что вся система грозит рухнуть. Альтернативный сценарий – чеченский. Там все управление осуществляется из одного окна, но зато федеральные органы власти, в том числе правоохранительные, не имеют возможности влиять на происходящее. Паин не уверен, что сами по себе совещания с участием глав регионов, силовиков и правозащитников – рецепт выхода из кризиса. Другие подробности об этом можно прочитать сегодня в газете «Московские новости».
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова подготовила обзор центральной прессы. Ну а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». Ассоциация Gallup International опубликовала на русском и английском языках книгу о Джордже Гэллопе, знаменитом американском социологе, авторе современной методики проведения опросов общественного мнения. Книга написана живущим в Америке российским социологом Борисом Докторовым. Интервью с автором книги в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Принимая решение об издании книги, руководство компании Gallup International имело в виду ряд обстоятельств. Прежде всего, в ноябре этого года исполняется 110 лет со дня рождения Джорджа Гэллопа. Первые электоральные опросы и прогнозы были осуществлены им в 1936 году. Таким образом, в этом году исполняется 75 лет практики проведения опросов общественного мнения. И, наконец, третье обстоятельство. В США президентские выборы проходят каждые 4 года. Следовательно, выборы 2012 года будут 20-ми, которые сопровождаются изучением установок избирателей. О своей книге рассказывает доктор философии профессор Борис Докторов.
Ситуация несколько парадоксальная. На протяжении полувека Гэллоп был супер-ньюсмейкером Америки. Его газетные колонки с анализом мнений американцев по всем темам, интересовавшим общество, публиковались в сотнях изданий. Журналисты ждали его часами, чтобы задать ему 1-2 вопроса. Его оценкам общественного мнения прислушивались несколько президентов страны и все крупнейшие американские политологи. Гэллоп – это бренд глобального уровня. И в ряде языков существительное «Гэллоп» означает опрос общественного мнения, а глагол «Гэллоп», ну, с маленькой буквы, понятно, «проводить опрос». О разных гранях его творчества написано множество статей. Есть разделы в монографиях, но не было книги, в которой предпринималась бы попытка изложить в деталях биографию Гэллопа, проанализировать сделанное им и определить в целом его вклад в науку и политическую культуру 20 века.
А чем вы это объясняете?
Рядом обстоятельств. Прежде всего, особенностями историко-биографических исследований. Гэллоп умер в 1984 году. Для истории это слишком близкое расстояние. История – наука дальнозоркая. Во-вторых, Гэллоп был не только аналитиком общественного мнения и исследователем рынка. Он был также журналистом, статистиком, много внимания сил отдавал развитию в стране образования. Еще до войны он начал изучать общественное мнение за пределами США. Так что многое, что мы сегодня наблюдаем в теории и практике изучения общественного мнения, восходит к Гэллопу. Его далекий предок прибыл в Новый Свет в первой трети 17 века. Гэллоп был американцем в 10-м поколении, но при этом он стал человеком мира.
Как вы собирали материалы для этой книги?
Прочел многое из написанного о нем, писал письма его бывшим коллегам, запрашивал материалы в архивах, искал всюду, многие годы. А и кто ищет, тот находит.
Как бы вы сформулировали ваши общие выводы и наблюдения?
Такое ощущение, понимаете, что история или какие-то силы специально готовили Гэллопа к созданию научного инструментария для изучения сознания, мнения населения. Он был демократом в самом глубоком понимании смысла этого слова, верил в силу общественного мнения и делал все, чтобы опросы стали составной частью американской политики и демократии. Он был высококреативной и целеустремленной личностью, можно сказать так, что за 6 десятилетий его профессиональной деятельности он не совершил никаких крупных ошибок, хотя во всем, что он делал, он всегда был лидером. Мои исследования показывают, что Гэллоп был не только полстером, то есть человеком, внимание которого сфокусировано на сегодняшнем состоянии общественного мнения. Он является одним из выдающихся социологов 20-го столетия. Никто не оставил для обществоведов такого огромного массива информации о том, что занимало сознание, что тревожило и радовало несколько поколений американцев. Сегодня ни одно серьезное историческое, социологическое, культурологическое, политологическое исследование Америки не обходится без данных, полученных Гэллопом. Гэллоп первым в мировой науке стал изучать динамику сознания людей и факторы, которые определяют отношение людей к окружающему их социально-политическому пространству. Наконец, им были сформулированы этические принципы изучения общественного мнения, и показано, что мнение людей рационально, то есть ему можно и нужно доверять. Так что Гэллоп – это не только 20-е столетие, он наш современник.
Говорил профессор Борис Докторов. Его книга о Джордже Гэллопе адресована не только ученым-социологам, но и более широкому кругу читателей. Всем, кто интересуется вопросами изучения общественного мнения.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте в эфире «Свободы» программу «Грани времени». Достойный Владимир Путин присуждения немецкой премии «Квадриго». Об этом в эфире «Радио Свобода» спорят художник Дмитрий Врубель и политологи Владислав Белов и Александр Рар. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Семьям погибших будет выплачено по миллиону
рублей. Наше решение приостановить перевод части средств на нужды безопасности не означает...
Разгром посольства толпами головорезов вещь...
Журналистское сообщество Грузии протестует против ареста трех из...
Мой младший брат Ахмад Вали Карзай погиб мученически.
Муж спаса, она с ребенком погибли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.